Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем беседу с близкими друзьями архимандрита Януария Людмилой Геннадьевной Карповой и Леонидом Андреевичем Прискачевским. В прошлой нашей встрече мы узнали о детстве и юности отца Януария, успели затронуть тему его большой любви к музыке. Сейчас продолжим разговор о его музыкальных интересах и увлечениях. Скажите, пожалуйста, отец Януарий посещал концертные площадки города или он довольствовался прослушиванием музыки в домашних условиях?
Да, ходил.
Что у него, что он рассказывал?
Мы собирались 30 числа, и вот он переживал, что нет, у него ни светского платья не было.
30 декабря?
Да. 30 декабря на конце как раз этого Дима Маслеев, он нас там ждал. Я с ним знаком, с этим мальчиком, очень хороший, гениальный мальчик.
Пригласили меня 30-го на концерт. Он говорит, я же в рясе не пойду. А что я одену? Я говорю, да, отец, ну, не переживайте. Ну, все. Да нет, у меня даже нет приличного костюма. Мне не в чем пойти. Но он собирался 30-го. Вообще очень много ходил в филармонию. Он очень интересовался музыкой. Разбирался в опере прекрасно. Цитировал, напевал. Скажешь, вот, отец Януарий, а мы вот на опере были. На какой? Ну, вот там... Сказание о невидимом граде Китеже. Он сразу, вот, там же вот это вот известно, это битва при Керженце. И напевает прям, вот очень, ты знаешь, ведь это же, говорит, марка фирменная каждого оркестра. То есть тот оркестр, который вот это исполняет, это вот такое вот произведение очень ценное. Он очень хорошо разбирался, прекрасно разбирался в классической музыке, в опере, балет любил. Конечно, когда он был помоложе, и даже воспитанники его, которые с ним многие годы, приютил он двух мальчиков, ими занимался, их образованием и водил. И Сашка недавно вспоминал, говорил, вы знаете, когда ведь он был помоложе, мы же столько ходили и в музеи, и в театры. Он нас везде водил. Старался он как-то вот их уровень культурный повысить. Конечно, потом, когда вот уже по здоровью не мог посещать, он, конечно, вот ему интернет, компьютер очень.
А вот его ехидные замечания про музыку. Читал твои комментарии к современной оперной режиссуре. Я давно не бывал в опере и на балете, но несколько лет назад видел в Мариинке балет «Золушка», в котором вместо принца молодой крутой бизнесмен в красном пиджаке выезжает на сцену в роскошном черном лимузине. Под музыку Прокофьева он рыскает не по дальним странам, а по публичным домам в поисках той проститутки, которой придется впору потерянная туфелька. При этом он ненароком попадает даже в голубые притоны. Как туда могла попасть Золушка, совсем уже не ясно. А еще я слушал там оперу «Дон Жуан». «Дон Жуан» в последнем акте приглашает статую командора на ужин. Посреди сцены поставлен стол, на котором в качестве угощения лежит обнаженная женщина. Она не прикрыта ничем, если не считать бумажного цветочка, положенного на известное место. Был я недавно и на новой постановке Бориса Годунова, тоже в Мариинке. Который раз даю себе слово не ходить больше в эту оперу, но время от времени, искушая себя, словно нарушаю. С ностальгией вспоминаю свои детские впечатления. Площадь перед Успенским собором в Кремле, выход нового царя, потом терем. Царевич с картой мира или глобусом, грановитая палата, где заседает Боярская дума, фонтан с томительным дуэтом Дмитрия и Марины и так далее. Теперь вместо этих запомнившихся ребенку на всю жизнь картин по всей сцене развешаны грязные рваные тряпки, которые от картины к картине не меняются, так сказать, универсальные символы. Такая же тряпка, только большая, застилает пол. Певцы время от времени на нее ложатся и ползают. Иногда ее приподнимают и прижимают к сердцу или в нее заворачиваются. А вместо фонтана стоит стул.
То есть к современным постановкам он относился...
Очень отрицательно, да. Отрицательно.
Я помню, в каком мы были в восторге, был прямой репортаж, я ему позвонил, да это была прямая трансляция волшебной флейты из «Ля Скалы», такой есть великий оперный режиссер, театральный Петр Штайн, и вот он поставил так, как вот, вот понимаете, вот со всеми вот декорациями, костюмами, вот как положено. Конечно, там совершенно несообразный сюжет, нелепый, но все вместе это... Абсолютно, просто вот мы плакали, перезванивали, слушай, как вот здорово, еще лучше, да.
А к опере его мама приучала, он рассказывал, что если он получал в музыкальной школе хорошую отметку, мама всегда покупала билет в оперу или на балет и вела меня обязательно, говорит, я вот с детства, говорит, услышала и совершенно влюбился в классическую музыку.
А мама кто была по образованию?
А мама работала в сфере обслуживания какой-то жилищной. Ну, вот, тем не менее, она...
Из какой среды выходцы его родители никогда не рассказывали?
Нет, но Поскольку, значит, вот он говорит, что его детство было похоже на мое, а у меня получилось так, что вот, значит, дореволюционную большую бабушкину квартиру уплотнили и оставили три комнаты. И вот ровно то же самое было у них. То есть это семья с дореволюционными корнями, естественно, да.
Поэтому их воспитание они получили еще там и передавали, конечно,
да,
ему
конечно,
это все.
Конечно.
А вот как он решил стать на путь монашества? Это тоже ведь такой шаг очень значимый в жизни. Человек, который так любит культуру, то, что вот вообще в мире есть, жизнелюбие такое, и вдруг сочетать это с аскетизмом, который предполагает монашеский путь.
Он всегда с юмором, если его вот о чем-то серьезном можно было спросить, он никогда не рассказывал так, это как какую-то такую историю мистическую. Всегда говорил, что в женский день 8 марта я перестал быть мужчиной. Это его день рукоположения. Например, когда его поздравляли, он не любил вот казенные такие поздравления. Он всегда сам в оригинальной форме умел и любил поздравлять. Там, поздравляешь с днем ангела, отец Нуари. Ну, вы уже ангел, вы уже стали ангелом. Да нет еще, ну подожди. Вы уже стали ангелом. Ну, вот так вот никогда не рассказывала, что вот какое-то он призвание почувствовал. Я думаю, что на этом настаивал владыка Никодим каким-то образом. И его и должен был рукополагать, кстати говоря, владыка Никодим. Но как так получилось, его срочно куда-то вызвали, и рукополагал его нынешний патриарх Кирилл, в то время митрополит, ректор. Рукополагал в академическом.
Архиепископ Выборгский, да.
Да.
А сколько лет было ему?
Около 30 уже. Вот, то есть он не мальчик.
Он уже в зрелом возрасте принял это решение. У нас есть даже письмо, вот, где он описывает.
Дело в том, что в интернете размещены такой Александр Намгаладзе, профессор Саша, который учился с ним на одном курсе и состоял с ним в переписке. Есть письма отца Инуария как раз в периоды его перехода в Духовную Академию. Они опубликованы. Их можно почитать. Я их читал. Хотя сам отец Инуарий очень против этого возражал. Он говорит, что публиковать личную переписку без согласия моего, как-то это, в общем,
да, он же не
письма.
Для широкой публики это писал, а лично ему адресовано было, да? А вы не помните, почему именно такое имя ему было дано, Инуарий?
История такая. Владыка Никодим ездил до рукоположения отца Инуария в Неаполь и был вообще потрясен. Там же вот как раз охранятся.
Помните, было «Чудо святого Инуария», был такой фильм в свое время.
Вот, и был потрясен, и почему-то вот именно отцу Инуарию, такому пламенному проповеднику.
Думаю, нужно еще понимать то обстоятельство, что все-таки тогда, ну, то, что мы называем сейчас так осторожно экуменическими устремлениями, они были более явными, поэтому я думаю, что для владыки Никодима было совершенно очевидно, что человек предназначен для международной деятельности. Поэтому такое имя его просто красило там, да, красило для представителей западных церквей. Я думаю, что это и такие были соображения, чисто такие. Ну, так же, как вот мой однокурсник Дима Никитин стал Августином, тоже такое нетрадиционное имя, да? Кстати, вот тут ведь когда Кирилл Копейкин, протоиерей, настоятель храма нашего университетского, собирал выпускников университета, которые стали священниками, в 2009 году было. То есть 14 человек, 9 физиков. Это очень знаменательно, да, это больше половины.
Да, то, что мы слышим часто, ученые никогда в темную церковь не пойдут.
Да
это,
нет,
в общем,
это совершенно неверно. Ну что вы, ну я считаю, великий физик-теоретик современности Владимир Евгеньевич Захаров, крупнейший, он очень православный, верующий, воцерковленный человек, что нет. И, кстати, совершенно превосходный поэт. Нет, вот в этом смысле претензии на то, что есть некая научная картина мира, которая противоречит религиозной, это такой детский сад, это же просто совершенно разные онтологические уровни, уж если говорить так вот серьезно, да. Ну, или там можно по-разному относиться к богословскому творчеству Сергея Сергеевича Харужева, но, тем не менее, это очень крупный физик, то есть там объективно совершенно крупный физик. Очень весь себя такой православный очень там.
Вот одно из писем перед рукоположением буквально.
Да.
Что ожидает в будущем? Все зависит от трех факторов. Первое – личное желание. Второе – способность. Третье – самоопределение в семейном плане. Первое у меня пока не определено, а втором – решать не мне. Третье – есть 4 возможности. Женитьба, холостяцкая жизнь без целибата, целибат и, наконец, монашество. Женитьба – вряд ли. Холостяцкая жизнь считается неполноценной. Целибат я немного презираю. Остается постриг. Думаю, что через год-два постригусь и приму сан. Не исключена возможность, что к тому времени меня обошлют учиться в Ватикан. Теперь стало традиционным. Но о перспективах карьеры и мантии как-то не думается. До того хорошо существовать сейчас. Вот такие мои дела, Сашуля. Ты спрашивала о книге Белого «Петербург». Увы, она не выходила, да и вряд ли выйдет. Еще раз наилучшие пожелания. Огромный привет.
Вышло, да. Но это, слава богу, какой-то, думаю, 78-79 год, так что...
Да, да. И вот здесь тоже написано, что когда в университете узнали о намерениях Димы поступать в Духовную академию, его обязали год отработать в лаборантах в целях возмещения затрат на образование. И я в течение этого года оказывали на него всяческое давление с тем, чтобы заставить переменить свое решение. Так что этот год он находился в положении самого настоящего изгоя. Вот как раз, когда его третировали. Да и вообще перейти в разряд верующих людей, если официально и не осуждаемых, но рассматриваем большинством в нашем обществе как заблуждающихся, в лучшем случае, или вообще не совсем того, то есть не совсем полноценных, значило очень много. Хотя и мне и не было ясно, что именно. А спросить об этом Диму прямо в лоб, как говорится, я не решался. Не мог подобрать правильных слов, стеснялся. И вот пишет ответ на это письмо отец Инуарию. У меня все благополучно. Сегодня сдал последний экзамен сессии. Впервые после школы выбился в гнусные отличники. Не могу сказать, что это далось чрезвычайными трудами. Предметы все же очень интересные. Ну и совсем уже легко не было. Во всяком случае, чувствую, что немного устал. Теперь каникулы до 21-го. На каникулах найдется время для более спокойного обстоятельного письма. Наилучшие поздравления.
Вот вы, как друзья, никогда не слышали некоторых сожалений о том, что был выбран именно этот путь? Никогда
Нет, совершенно. Я думаю, что отец Винович был настолько самодостаточной личностью и настолько жил над глубинной внутренней жизнью, и, в общем, если уж говорить такими высокими предстояниями перед Богом, и для него вся эта внешняя атрибутика такую малую роль играла.
Он скрывал,
абсолютно.
Он скрывал свою жизнь духовную. Она была очень многим недоступна, и он очень мало о ней говорил, как настоящий духовный подвижник. Конечно же, все это в тайне происходило. Но то, что вот, несомненно, все, что сказал Леонид, это я подтверждаю. Причем на втором курсе он же написал сочинение по апостолу Павлу. Его отметили как выдающееся. И у нас это сочинение сохранилось.
На втором курсе Духовной академии?
Да, 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 в академии. Сам Ливерий Воронов написал: «Работа выдающаяся и заслуживающая опубликования». 76-й год, второй курс. Поскольку он был все-таки лучшим специалистом по апостолу Павлу, он до сих пор считается одним из лучших специалистов, он имел такую вот потребность в свободе в христианстве. То есть любая казенщина, любые вот правила его угнетали, как человека, который вот именно к свободе был призван. И вот он даже пишет об этом тоже в своем письме. «Ритуальные претензии погубят православие. Нет уставной легкости, чувство уместно, неуместно. Все воспитаны в имперском единообразии. А потом торжественность исключает интимность, отчуждает. Вечер любви всегда становится торжественным званым обедом. Хорошо, когда тебя зовут пообедать в чопорном обществе где-то в роскошном дворце. Но это именно иногда. Жить ведь этим невозможно. Теплая дружеская беседа на кухне – кузница жизни. А дворцовый прием – ее праздничное проявление. Вот есть нарочитые дни приемов. Это двунадесятые праздники. Престол, да, Пасха. А остальное время можно было бы и попроще». И он всегда вот говорил: «Вот мы с тобой вдвоем сидим. Разве мы не церковь? Ведь мы с тобой вдвоем – это церковь. Вот мы ужинаем, мы обедаем. Мы тоже церковь». Вот это потрясающе. С таким вот проникновенным чувством всегда об этом говорил.
Людмила, а как вы с ним познакомились? Какова была встреча с отцом Инуарием? И почему вы стали вот таким близким для него человеком?
Мы познакомились с ним в 2000-х годах. Он стал преподавать в Институте Павлова. Есть такой городок именно в Колтушах. Поселок Павлова. Он поселок называется Павлова. Там размещен Институт Павлова. Вот есть в городе, он в центре города. И у них там как раз-таки вот где Павлов построил свой городок, вот эти известные его с собачками опыты, там памятник Павлова стоит. И при институте была община церковная, церковь Иоанна Кронштадтского. Есть сейчас, конечно же. И поскольку люди очень образованные, очень интересующиеся, приглашали туда выдающихся профессоров нашей академии. В разные года там преподавал Игорь Цезаревич Миронович, 4 года по Ветхому Завету прочитал свой курс. Отец Георгий Митрофанов очень много читал и ездил, и просто лекции, и курс по истории русской церкви был прочитан. Исаев, Маркедонов и вот отец Инуарий. В 2003, по-моему, году вот он прочел практически все, что у него было, и Апокалипсис, и Марка, и Луку, Евангелие все, и культурологические лекции, философские лекции. То есть очень, очень большой был прочитан цикл. Мы с ним познакомились. Его возила моя сестра. Мы его возили, как бы на эти лекции забирали из его квартиры за Невский, туда приезжали по субботам. По дороге, конечно, и обратно бывали пробки, и часто мы более близко стали общаться. Но когда вот первый раз он пришел и прочитал, его представил нам Игорь Цезаревич Миронович, покойный ныне, царство ему небесное. Он всегда говорил, ну что я ведь тут по Ветхому Завету. Если бы вы слышали архимандрита Иннуария, он всегда с таким пиететом о нем отзывался. Если бы вы только слышали его. И вот просто даже послушать — это одно удовольствие. И как-то мы попросили, что, может быть, вы предложите, что у нас тут достаточно образованное общество, и доктора наук, и кандидаты, и аспиранты. То есть люди, которые готовы, та публика, которая готова была это услышать. И он переговорил с отцом Эдуарием, тот сказал, что если меня будут возить, поскольку у него уже, видимо, такие начались проблемы со здоровьем, то я, конечно же, приеду. И вот там при нашей общине в православном культурном центре руководитель неизменный наш Сергей Глебович Медведев проходили эти лекции прекрасные. И мы когда первый раз увидели, это было вообще грандиозное событие. То есть это настолько нас потрясло. Иногда бывало, что как-то вот он устал лекции, как-то более в таком... А иногда он с таким вдохновением это все читает, с таким артистизмом, что невозможно просто не заразиться его предметом и его любовью вот к этому всему. Я даже не помню, какая это была лекция, то есть она вот как-то не отпечаталась в памяти. Но мы как завороженные смотрели, он там размахивал рясой. Мы были потрясены, то есть мы никогда не думали, что... Да, мы, конечно, нас так воспитывали, вот обязательно каноны, устав, пост соблюдать, ходить, вот причащаться, вот сколько раз причащаться, там, как поститься, вот принимали сущность христианства, вот подлинность, вот совершенно незначительные вещи. Там, вот.
То есть в основном форма.
Ну, такой ветхозаветную составляющую, грубо говоря.
И когда мы услышали, отец-то Иннуарий, он совершенно по-другому, как? Мы так удивились. Или там мы говорили, а вот нам говорили на лекциях, он там. Ну, кто вам это говорил? Там всегда спрашивают, ну, никогда не критиковал. То есть никогда не даже Леонид Андреевич рассказывал. А кто вам это рассказал? Он говорит, как Игорь Цезаревич. Милый, добрый, сентиментальный Игорь Цезаревич. Там скажет, улыбнется, но никогда ничего. И вдруг мы поняли, что вообще то, что нам выдавали за христианство, и христианство — это ведь совсем не то. Я вот даже сама по себе скажу, я вот говорила это многим ученикам отца Иннуария, которые приходили и как-то вот его память хранят о нем и просили что-то, в общем, на память, чтобы им было подарено. Я говорю, что вот истинное рождение у меня произошло только после встречи с ним, истинное рождение в христианство, поэтому... Ну и меня там спрашивают, вот, отец Иннуарий, ваш духовный отец? Я говорю, отец Иннуарий, моя духовная мать. Потому что вот через него я родилась в христианство. Потому что до этого я даже не понимала, что это такое. Для меня вот все правильно, в церковь. Там певчей я была сначала, потом там освоила регенское ремесло. И как-то для меня это совершенно было... То есть я не понимала. Я не понимала вообще, в чем суть. И отец Иннуарий всегда говорил, что невозможно научиться никакому учению, если нет передачи от учителя к ученику. То есть она должна быть абсолютно непосредственная. Ты и я.
Ну, вот есть невербальная передача, составляющая, которая она внесловесная, но тем не менее.
Нельзя, не по книгам. Почему он там против каким-то образом был заочного? Невозможно научить. Это возможно только передать. То есть как вот зажечься вот этим, понимаете, как вот огонь, да, вот его передают, вот так вот, вот он нас всех зажег. Мы, конечно, были потрясены. И он читал на протяжении нескольких лет лекции, а потом уже, поскольку мы уже так сблизились, уже в какие-то другие приходы, когда он перестал в Колтушах читать. Мы ездили очень часто вот в Федоровский собор вместе и в Чесменскую церковь несколько раз уже вот в последний год. Он очень многих преподавал в соборах.
Из того, что я пересмотрел в последнее время на Ютьюбе из его лекций, самое, наверное, вдохновенное – это вот загадочные свойства Евангелия от Иоанна. И когда он ее прочитал, я подумал, Дим, ты знаешь, это так здорово, ты там... Да. Вот это вдохновенно было. Поначалу он начал не очень, а потом под конец вот он, видно, как разгорается. И когда он дошел до славы Божьей, до своей любимой там,
это,
конечно.
Имя Божие, слава Божия. Да. Он всегда говорил, Бога человеком невозможно видеть. Это очень известно. То есть Бог, его невозможно увидеть. Но Бог проявляет себя. Прекрасное творение природы, музыки. И вот эта слава проявляется именно вот для того, чтобы мы могли его ощутить. Это все существует для того, чтобы мы именно могли сказать, там, увидеть что-то, сказать, божественно, это божественно.
Вот через это он себя открывает.
Да, да.
Теми формами, которые мы можем постичь.
Конечно, сейчас я найду прямо даже конкретные высказывания.
Да, да, да.
Он прямо заформулировал все это. В этом письме ты написал о непоследовательном отношении Дмитрия Быкова к чуду, как, цитата из Быкова, «явлению, нарушающему ход естественных законов». Со своей стороны, ты пишешь о чуде, как о проявлении божественной гармонии в нашем мире. Ну, я не стал бы оценивать высказывания Быкова на богословские темы. Не его эта делянка. Что касается твоего определения, то я немного его переиначил. Слово «гармония» я заменил бы другим, более библейским. Это мне, как библеисту, естественно, ближе. Словом «присутствие», тем, что в Писании называется «кабот» или «шахина», и переводится как «слава Божья» в мире, и в частности, и в особенности в человеке. Это, кстати, было его возражение Дмитрию Львовичу Быкову.
Он с ним в переписке состоит?
Я с ним в переписке. Дмитрий Львович, он, в общем, конечно, очень продвинутый человек.
Нет, конечно, отец Нориевич его говорит. Уважал.
Ну и смеялся, в общем.
Да он всегда смеялся. Даже вот, например, отца Александра попросили вспомнить, какой у вас запоминающийся какой-то момент. И он вспомнил, когда отец Нуарий служил в маленькой церкви новомучеников, перед Федоровским собором забежала огромная собака и побежала, значит, в алтарь. Причем какая-то дворовая, вообще никто не понял. И отец Александр так это рассказывал. Вот, представляете, собака, и все. Открывают там какие-то записи отца Нуария. И он с таким юмором это описывает, вот именно этот момент. С таким юмором. Вот, вдруг в храм вбегает собака. И я, как вратарь, в алтарных вратах, значит, пытаюсь ее поймать. А это глупое существо, вместо того, чтобы слушать мою проповедь, пытается прорваться. С таким юмором описывает. Прорваться в алтарь. Глупое существо.
Довольно было забавное интервью Юрия Арабова. Знаете, такой есть у нас киносценарист очень хороший. Я читал с удовольствием. Это там, где он описывает свои детские и юношеские впечатления жизни 50-х, 70-х годов. Отличный писательский стиль. Но вот его рассуждения о познании Бога, в кавычках, «как только я найду Бога, умру», мне показались откровениями неофита. Возможно, я и сам был таким в возрасте 30 лет. Сейчас я не могу читать это без улыбки. Да зачем же искать Бога и даже умирать в своих поисках, если Бог или то, что мы называем этим почти антропоморфным словом, сама наиреальнейшая реальность?
Он все время говорил, что тайна Бога заложена в его имени. С нами Бог. Mm-hmm. Да, с нами Бог не там, где-то в небе, в лазурных чертогах, а именно с нами, Эммануил, что значит «с нами Бог». Поэтому он считал, что совершенно не нужно ни искать, ни...
не умирать,
да, не умирать, а просто вот находиться с ним.
Но я думаю, что просто тут ситуация такова, что разные люди обладают разной степенью к этому чувствительности. Да?
Да.
Это уж у кого, как так сказать, настроен его внутренний прибор. Причем я думаю, что это даже не очень сильно зависит от воспитания. Это врожденное свойство, в самом деле.
Или это дар такой, одарен человек, как музыкальным слухом или там
вот сейчас, дорогая Людмила, очень помогла мне с похоронами моего очень близкого товарища. Суперинтеллектуал, грандиозная библиотека, куча языков. Переводил безумно хорошо, причем для себя там, да. Боском занимался, но он сам физик, но, значит, вот такой, да. Но у него вот чисто вот логическое, понимаете, вот у него правая половина, как будто вот любое про Бога тут же просто ненависть буквально вызывалась. Ты говоришь, Юра, этого нет. Одаренность невероятная. Да. Зеркальная память. Все эти книги, невероятное количество, десятки тысяч томов, это он знал их все наизусть.
А сколько отец Нуарий знал наизусть? Ведь он немецких поэтов цитировал наизусть. И говорил, вот какой ты перевод знаешь? Я там, ну, я вот Лермонтова знаю. Он говорит, а есть вот еще вот такой. И прекрасно знал переводчиков. Как раз по дороге ехали, рассказывали, что он же был знаком с Трауберг. Очень хорошо и дружил с ней. В его записях он упоминает о ней. Кстати говоря, вот он очень не любил врачей и больниц, с осторожностью относился. И вот он пишет. Кстати, о Трауберг. Вспоминаю, как ее во время очередной болезни поместили в церковную клинику при патриархии. Эта клиника весьма своеобразная. Врачи там были хорошие, оборудование отличное. А вот обслуживающий персонал состоял преимущественно из теток, которых у нас в петербургской семинарии называли «ваххабитками». «Божьи коровки», в кавычках, «бескорыстные служительницы Богу». Это такие сестры милосердия с весьма немилосердными лицами, узенькими, строго сжатыми губами и колючими глазками. Они кристальны. Их никакой вулкан не сварит и никакой айсберг не заморозит. Они похожи на высших швабры в платочках. И эти швабры старательно раскладывали по тумбочках больных православные, в кавычках, брошюры с оптимистическими названиями «Ад», «Мытарство» и «Как приготовить к себя к смерти». Неплохо, не правда ли? Эту казенщину, даже вот когда в больницу с ним приходили, я куда-то его привозила, и когда грубо с ним обходились, ну, как-то вот слишком, он всегда шутил, отшучивался, никогда, конечно, не делал замечания, но чувствовал, что внутренне его это очень сильно коробит.
Сегодня мы прощаемся с гостями радио Людмилой Карповой и Леонидом Плескачевским. Продолжение передачи прозвучит в следующей нашей программе. Передачу провела Людмила Зотова. До свидания.